Дорогие радиослушатели, беседы о вечном продолжают программу нашего эфира. У микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской метрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословите Господь.
Поздравляю вас с праздником, собором екатеринбургских святых и с тем событием, что сегодня у нас в храме в центре города, в Большом Златоусте, отслужена первая литургия. Вы тоже присутствовали в этот священный для нашего города момент. И мы сегодня обещали нашим радиослушателям огласить, прочитать итоговый документ 21-х международных рождественских образовательных чтений, тема которых была «Традиционные ценности и современный мир». Состоялись они 26 января, в смысле, итоговый документ был принят в зале соборов, церковных соборов Храма Христа Спасителя. Председательствовал на этом форуме Святейший Патриарх. И давайте обратимся к итоговому документу, который есть в интернете, можно с ним ознакомиться. Он не пространный, достаточно лаконичный и короткий. В этом документе отмечается, что основным отличием нынешних чтений, 21-х чтений, стала первостепенность практической составляющей работы направлений. Практика чтений показала, что в современном мире не теряется актуальность подлинных и вечных моральных ценностей, необходимых для нормального существования в обществе, в поддержку которых всегда выступает Церковь. Среди этих ценностей — свобода, мир, святость человеческой жизни от зачатия до естественной смерти, крепкая семья, основанная на любви и верности, общественный долг, обязательства человеком перед ближними. Участники чтения убеждены, что государство в своей политике призвано содействовать утверждению этих ценностей, противостоять попыткам их разрушения или отрицания. Итак, ценности, которые отстаивают рождественские чтения, моральные, то есть нравственные. Без них не может существовать нормальное общество. На их охране стоит такой социальный институт, как церковь. И среди самых важных документ отмечает это свобода, мир, святость человеческой жизни от зачатия до естественной смерти, крепкая семья, основанная на любви и верности, общественный долг, обязательства человека перед ближними. Итак, государство должно защищать эти ценности. Согласимся мы с этим или нет? Думаю, что да.
Ну, конечно.
Вот, но есть один вопрос. Как вы думаете, вот государство за последние 15-20 лет всегда ли защищает эти ценности? Как вот, глядя на телевидение, глядя на пространство интернета, можно сказать, что семья, основанная на любви, верность, мир, святость — это те ценности, которые у нас находятся под охраной самого сильного социального института государства и власти?
Не знаю, трудно сказать.
Трудно сказать, наверное.
Вот, скорее идет все-таки, что вот раньше это было серьезно защищалось. Вот семья, ячейка общества там даже в советское время, хотя и не религиозное, вот атеистическое время, но тогда мне казалось, что больше защищалось и как-то вот подчеркивалось. Сегодня свобода нравов, она как-то больше, и это более как-то развито, и, конечно, в этом плане государство как-то, оно, и власть, и государство, скорее декларативно это больше.
Ну, говорят одно, делают на самом деле другое, да?
Ну, как делают, это уже часто бывает вопрос нюансов.
Делают.
Ну, что-то делают, да. А декларативно это, конечно, поддерживается.
Угу.
Может быть, в этом-то и самая большая проблема, что декларативно поддерживается, а реальных дел не чувствуется.
Угу.
Или, может быть, сложно их сделать, реальные дела. Как вот сейчас, вот в этой свободе всего и вся, хотя нас постоянно хотят заклеймить, что мы самая несвободная страна, везде критикуется, там, свобода прав, там, и всего-всего, вот, но наоборот, мне кажется...
Прав всяких меньшинств.
Да-да-да, вот, но мне кажется, наоборот, что сегодня это как раз-таки очень-очень свободно у нас в России, и именно из-за этого, вот в рамках этой свободы, как вот... связать, скрепить семьи. Угу. Потому что когда перед человеком столько развлечений, столько соблазнов, какая семья здесь будет? Как быть семьей?
Отец Александр, вот далее документ будет говорить в том числе и о проблемах, связанных с ювенальной юстицией, но я знаю, что в Государственной Думе, вот даже в течение прошлого, ушедшего уже 2012 года, лежит законопроект, который рассматривается, уже в каком-то чтении рассмотрен, о признании легитимными в нашей стране гендерных групп. И число этих гендерных групп, вот сейчас не припомню, то ли 4, то ли 5. А каковы? Ну, мужской и женский гендер, транссексуальный, угу, гомосексуальный и бисексуальный. Угу. Это рассматривает Государственная Дума. Вот шла речь на рождественских чтениях о том, что вот такая свобода, в кавычках, у нас уже рассматривается на уровне депутатов, то есть народных избранников, вот этого образованного цвета общества, которое представляет интерес всех избирателей в Государственной Думе.
И что такое вопрос-то? Шла ли об этом речь?
Да.
Ну, я не слышал об этом, потому что вот на молодежных секциях было, это больше практические вопросы, вот, о том, как это рассматривается. Ну, я слышал, что это было. Но вот,
на рождественских чтениях было, да?
Да, что будет рассматриваться этот вопрос в Госдуме, что нужно как-то... Вот
то есть сегодня, видимо, нужно еще поговорить, что такое семья, вот, в том числе и крепкая, основанная на любви и верности. Почему? Потому что в свете вот тех событий, которые происходят во Франции, когда гражданский кодекс дает, есть попытка ввести такое определение семьи, что это союз разнополых или однополых людей, вот, и под это подводится закон, признание, вот всевозможных извращений. Вот это, видимо, тоже укрепление семьи, только вот особой семьи,
тоже,
да, какой-то,
считаю,
да? И если мы эту семью не признаем, значит, мы не свободны, и значит, наше государство вот какое-то просто средневековое и мракобесное.
К сожалению, да, вот желание встроиться в европейский контекст для нас вот сегодня чревато потерей семьи.
Ну, для нас-то я не думаю, что церковь так уж, как социальный институт, жаждет сменить традиционную свою форму и государство, и
ценности.
А вот государство-то, да.
Про общество, я говорю.
Про общество.
Не про государство,
так
не про церковь.
Так ведь общество управляемо, оно тоже иерархично, оно сверху выстраивается. Следующий абзац итогового документа. В настоящее время происходит изменение форм соработничества церкви, государственных и общественных организаций. Принимаются нормативные акты, законодательно закрепляющие и ясно описывающие те процессы, которые ранее существовали на уровне общественных инициатив, были слишком разобщены и разнонаправлены. Во многом интуитивно, не вполне учитывали опыт, уже накопленный в той или иной сфере. Активизируется деятельность синодальных структур Русской Православной Церкви, их взаимодействие с епархиями, что позитивно влияет на церковно-государственные и церковно-общественные связи на всех уровнях. Ну, наверное, это так, да?
Ну да, это, конечно, что-то развивается такое.
Православию свойственен идеал симфонии, что подразумевает свободное согласие действия, свободное согласное действие, единое устремление церкви, власти и народа ради земного и небесного блага людей. Сегодня, очевидно, уже не просто повышение интереса к деятельности Русской Православной Церкви, но восприятие ее как полноправного партнера соответствующих государственных и общественных структур в работе с детьми и молодежью, образовательной, социальной, просветительной, патриотической, культурной, научной и иных областях деятельности, о чем ярко свидетельствуют секции, прошедшие в Общественной палате, а также впервые организованные в этом году в Государственной Думе в рамках чтения рождественские парламентские встречи. Главным организатором этих встреч выступила межфракционная депутатская группа в защиту христианских ценностей. Итак, посмотрите, у нас даже есть межфракционная группа, группа в парламенте. То есть она будет, вот к ней можно обращаться и каким-то образом взаимодействовать по защите традиционных ценностей, крестьянских даже. Участники чтения отмечают, что укрепление влияния церкви на общественную жизнь становится и причиной все большей активизации деструктивных сил, не заинтересованных в духовно-нравственном развитии общества. При этом мы всегда открыты для конструктивной критики, она помогает понять ошибки, сделать правильные выводы, исправить явления, которые не присущи Церкви Христовой. В то же время Церковь, призванная свидетельствовать о Христовой истине всей Вселенной, неизменно реагирует и объективно оценивает те общественные процессы, которые становятся соблазном для духовно неокрепших и ищущих людей, особенно для детей и молодежи. Она всегда дает нелицеприятную характеристику негативным общественным явлениям, не прячась за ложным пониманием смирения и терпимости. Итак, ложное понимание смирения и терпимости. Вот еще, наверное, целая тема для передач, даже не одной, наверное, а целого цикла. Почему? Потому что сегодня действительно верующие люди преисполнены возмущения и ищут ответы. До какой поры мы, как граждане, можем терпеть разрушение государства, общества, коррупцию, воровство, и где граница вот того послушания власти, за которую никогда нельзя переходить. Следующий абзац этого документа. «Повышение религиозного самосознания нашего народа подтверждает, что светский характер государства не является препятствием к общественному служению церкви в сферах образования, просвещения и науки, социальной помощи нуждающимся и благотворительности, пасторского кормления военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, традиционного воспитания казачества, духовной помощи осужденным и лицам, содержащимся под стражей, развитие православной миссии и во многих других областях. Слово «светский» не значит атеистический или антицерковный, но гражданский, равноудаленный от религиозных и иных мировоззрений либо идеологий. Именно благодаря этой нейтральности государство имеет возможность взаимодействовать с Русской Православной Церковью и с другими традиционными религиями и всеми здоровыми общественными силами, как с партнерами в общественно важных вопросах». Вот, честно говоря, вот это самый, наверное, конструктивный абзац, который мне понравился в этом документе. Во-первых, в нем объясняется, что значит светский, это не значит атеистический или антицерковный, но
иногда этим манипулируют.
Но гражданский. И равноудаленный, посмотрите, от религиозных иных мировоззрений, либо идеологии. Дальше. Благодаря этой нейтральности государства, так, значит, документ констатирует, что у нас государство нейтральное.
Мы с точки зрения... так и есть.
Так и есть.
Но это же Конституция так или иначе прописана в той или иной степени.
Там не написано нейтральное, там написано светское.
Ну да.
Да? Светское. То есть...
Но здесь дается определение светскости.
Конечно. Равноудаленный от тысячелетней культуры, религии, культуры образующие, связанные с этими ценностями. Да, такие выводы?
Ну, не от культуры равноудаленной все-таки, от религии именно.
Подождите, вот смотрите. Гражданский равноудаленный от религиозных и иных мировоззрений, либо идеологий.
Да.
Значит, у нас национальная идея, которая была сформулирована и старцем Филофеем, и в XIX веке православие, самодержавие, народность, и Иваном Александровичем Ильиным в начале XX столетия, она связана с православием. Значит, сегодня у нас государство равно удалено.
В советское время другая идеология появилась, и тоже там была традиция.
Да, но
и
тем
сейчас,
не менее...
Если вернуться в XIX век, наверное, вот сразу вот в советское время полностью считать и советский период как такое темное пятно времени, темные века, есть такое понятие было, да, в средневековье, в культуре, в истории, в исторической науке, что есть там, что были темные века. Если вот сейчас нам взять и определиться, что вот темное время было советское время, а вот самое светлое время это было то, что было до революции, здесь мы можем встать на такую сложную почву?
Нет, отец же сам, самое светлое время сейчас. Только сейчас церковь свободно может себя позиционировать в обществе, а там она была задавлена императором, чиновниками, губернаторами, синодальной системой. Тут,
да, про это,
конечно.
Про это все очень тонко. Здесь,
конечно.
Да, нюансов много.
Ну, давайте все-таки к документу вернемся. Итак, равноудаленное наше государство от своей национальной культуры, образующей религии и идеологии, связанной с ней, но это дает возможность взаимодействовать...
От мировоззрений, там было сказано.
От мировоззрений, либо идеологии.
А культура не сказана.
Культура не сказана.
Ну, вот это очень важно.
Это очень важно, конечно, хоть за что-то есть зацепиться в толковании этого документа.
Потому что культура, она вот... Это тоже часть нашего государства, часть нашего общества.
Конечно. Религиозных и иных мировоззрений либо идеологий. Значит, религиозное мировоззрение основано на православной культуре, которая, конечно же, содержит ярко выраженную идеологию, да, в том числе симфония государства и церкви. Это ярко выраженное идеологическое позиционирование в русле византийской православной традиции отношений между церковью и государством. Но теперь это разрушено, у нас сейчас другой дискурс, другая парадигма. Итак, нейтральность. Ну, да, если без лукавства, то, наверное, любой человек, который Евангелие читал и как-то привык к тем категориям, да-да, нет-нет, остальное от лукавого, здесь, наверное, вспомнятся слова Христа. Кто не собирается со мной, тот расточает. Они, наверное, явятся ответом и на этот абзац, и этому государству. Дальше. Анализ, проведенный в ходе...
Но это сказано... Минуточку, всё-таки. Да-да-да. Хотелось бы подчеркнуть. Это сказано личностям. Вот. Именно человек как личность, он может не быть равноудален. Вот. Он может быть сочувствовать и может быть христианином, но как государственный деятель в своих решениях, в своих, он должен быть равноудален. Наверное, так вот.
А как можно вот разделить себя на две половинки? Если я исповедую Христа, почему я в рамках государственной должности должен это скрывать, быть равноудаленным?
Все очень просто. Вспомним Соломонов суд, да? Две женщины принесли младенца, одна говорит, это моя, другая моя. Угу. Да? Вот. Если, например, ну, вот представим, одна православная, другая мусульманка. Да? Соломон православный, например. Да? Он, по идее, если... Как государственное лицо он должен быть равноудален от этих двух. Как православный человек, он может больше сочувствовать православной. Вот здесь, наверное, вот в этом нюансе.
Нет, то подожди, есть... по какому закону тебя судят? У тебя какой Бог? Аллах для тебя есть шариат. Все, государственный деятель.
Мусульманин в стране, где он живет, судится по законам этой страны.
Так.
Поэтому, если мы. Не обязательно мусульманин.
Еще легче. Вот. Мы не прибегаем к никаким религиозным законам, потому что мы от них равно удалены.
Да.
И мы судим по гражданскому, вот, административному, вот, уголовному,
если
кодексу.
Мы возьмем чиновника, судью, да?
Да.
Он может быть православным, да?
Так.
То есть он как личность не равноудален от православия, он близок к православию, как, угу, как личность. Угу. Но как судья, когда он выносит решение, да, и, например, ну вот семья, например, да,
угу,
какая-то там, угу, идет спор там о ребенке или еще,
угу,
как-то,
угу,
он должен быть равноудален от своих православных симпатий и пристрастий вот, к тем или другим людям.
Нет, то есть, если вы говорите о том, что если перед ним человек другой конфессиональной принадлежности,
да,
то он не должен испытывать к нему неприязнь,
да,
антипатии,
да, да,
и так,
да,
далее.
И,
да?
По закону решает справедливо.
Так он ко всем должен относиться по закону, по,
да,
строгой букве, за этим гражданское общество и наблюдает. Вот, а почему он должен быть равноудален от мировоззрения и идеологии?
Как чиновник, да.
Как чиновник.
Да, ну потому что в суде же очень много нюансов.
Нет, так это вот судья. Мы говорим вообще о представителе государства, ведь у нас государственные служащие, они не только судьи.
Ну я
не
пример привел, да, судью, там, как пример взял. Не обязательно судья. Хоть кто, хоть налоговый инспектор, там, хоть там...
В определенных вопросах он вынужден действовать по
закону,
по, да, кодексу, который предписывает, что делать. И ни вправо, ни влево.
Правильно.
Да, это нормально.
Но
это,
когда...
кстати, византийская система. Право.
Ну,
римская, да.
Но когда ты начинаешь решать-то, ведь очень много нюансов всплывает, и поставить запятую иногда это тоже...
Ну, запятые у нас, все проставлены, а вот там, где не проставлены, там...
Да, в законе все равно много нюансов. И вот здесь и сложность возникает.
Там люди, которые трактуют закон, они обращаются к прецеденту, опыту, либо сами в интересах детей или каких-то еще слоев населения принимают решения. Но у нас, видите, не в интересах детей и не в интересах, может быть, многодетных семей и малоимущих граждан принимается решение. Нет, но факт есть факт. Итак, значит, равноудаленные от мировоззренческой и культурно-общественной значимости. Дальше. Особую значимость в связи с этим приобретает религиозное просвещение, которое должно способствовать тому, чтобы люди, идентифицирующие себя с православием, какой бы профессиональной деятельностью они ни занимались, научились понимать основные положения православного вероучения. Этому должно способствовать дальнейшее развитие непрерывного православного образования как в образовательных учреждениях Русской Православной Церкви, так и в рамках изучения основ православной культуры, к которому нужно приобщать детей, начиная с дошкольного возраста и в течение всех лет продолжения образования. Необходимо также повышение роли теологического образования и в целом богословской науки. Следует уделять внимание развитию комплекса мер, способствующих распространению знаний о роли церкви в истории и культуре нашего Отечества, а также правильного почитания наших прославленных в лике святых соотечественников, среди которых особое значение занимают, особое место занимают новомученики и исповедники российские. Главной особенностью деятельности церкви в современном мире становится структуризация накопленного в прошлые годы опыта, возможность развития широкой творческой деятельности на твердом основании стандартов, содержащих богословски выверенные позиции. Сегодня очень важно и повышение профессионализма церковных специалистов в областях религиозного образования, катехизации, социального служения, церковного права, военного и тюремного служения, развитие богословской мысли, церковной миссии, церковных искусств, научных исследований, церковной журналистики и других сферах свидетельства и служения церкви. Мы призываем все заинтересованные силы общества поддержать церковные инициативы, особенно это касается позиции церкви, при подготовке новых законопроектов, включая наиболее актуальные на сегодняшний день темы ювенальной юстиции и электронного контроля, учитывая, что именно церковь представляет интересы миллионов граждан, не просто называющих себя православными, но и стремящихся жить в соответствии с христовыми евангельскими заповедями и учением святых отцов, то есть тех, для кого вера предельно важна и в личных, и в гражданских значимых делах. Эти инициативы отражаются в общецерковных документах, утверждаемых Священным Синодом и Высшим Церковным Советом, в предложениях синодальных структур, разработках ведущих православных высших учебных заведений. Убеждены, что по наиболее значимым вопросам общественной жизни диалог государственной власти, общества и церкви должен быть более активным. Итак, 24-27 января 2013 года. Православное образование. Сайта patriarchia.ru. Вот такой документ, дорогие радиослушатели, был принят по итогам рождественских чтений. Действительно, ну, практическая направленность здесь есть, но как-то вот она, по-моему, не доминирует. Единственный вопрос. Повышение религиозного самосознания нашего народа подтверждает. Вот как истолковать, на ваш взгляд, религиозное самосознание в нашем народе, оно на каком уровне, если брать общество, да?
Это очень сложный вопрос. Настолько сложный, что даже ответить на него практически невозможно. Потому что, с одной стороны, действительно есть определенное самосознание, что люди православные, 80% все так или иначе, ну или 60% признают там по разным оценкам. Вот. Но при этом знание Евангелия, там даже слово Евангелие, как вот переводится, что это такое, знание 10 заповедей там не превышает там скольких процентов, там 10 там, или там, 5%, я не помню точные. Угу. Вот это уровень самосознания, то есть какая граница, то есть у нас вот на каком основании вообще мы можем говорить, что у человека есть религиозное самосознание.
Нет, ну можно говорить, что у какой-то части людей. Но, отец Александр, вот у вас язык повернется сказать, что у нас сегодня общество не секулярное.
Нет, конечно.
Секулярный или нет?
Секулярный, конечно.
Секулярный. То есть,
у меня такое ощущение,
да, что... Я думаю, что это у любого нормального человека, который в розовых очках не живет, стоит только взглянуть.
Да, общество секулярное. Да, но при этом религиозное самосознание какое-то есть у народа.
Да.
В общем, проблема.
Да, либо оно
здесь
на уровне...
Здесь процесс секуляризации тоже очень, ну...
Разнообразно это тоже, такое.
То есть, это же тоже такая проблема относительная. Взять Америку и сравнить с нашей страной,
да,
или
нет,
западную страну с нашей.
Мы не страны сравниваем, да, можно...
Ну, общество сравниваем.
Мы говорим об обществе. Вот если Греция православная страна, то у них там степень религиозного самосознания общества очень велика. И люди с христианской точки зрения подходят и ко многим законам, вкладывая в них тот нравственный смысл, который все-таки содержится в Евангелии. Но обрати внимание, вот этот вот абзац, который, на мой взгляд, является самым конструктивным в этом документе. «Повышение религиозного самосознания нашего народа подтверждает, что светский характер государства не является препятствием к общественному служению в сферах». Посмотрите, четко обозначены сферы, с которыми государство и церковь могут взаимодействовать: образование, просвещение, наука, социальная помощь нуждающимся и благотворительность, пасторское кормление военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, воспитание казачества, помощь осужденным, содержание постражей, развитие православной миссии и во многих других областях. То есть, посмотрите, значит, из этого следует, что государство рассматривает церковь как институт, который может сотрудничать в определенных областях, которые касаются образования, социальной помощи, неимущих, заключенных, сирых, нищих, убогих и так далее. Людей, которые по своим культурным ориентациям принадлежат казачеству. Ну, условно говоря, государство ставит церковь на службу определенную. Вот если мы посмотрим, когда над церковью стоит государство, притом государство светское, будем так осторожно говорить. Это что, это идолопоклонство или как?
Если над церковью стоит государство.
Да. Да. Ну вот посмотрите, у нас сказано, что государство, светский характер государства не препятствует к общественному служению церкви в сферах. То есть государством определены сферы, в которые церковь может вмешиваться.
Это где определено-то?
Вот здесь.
Это внутри себя церковь так говорит, что мы можем.
Ну,
государство,
конечно.
Же нет такого
документа. Нет, подождите. Вот в том-то и дело, что очень осторожный документ наверняка выверялся. И, допустим, вот политическая активность в такой сфере взаимодействия церкви и государства быть не может. Из этого документа следует. То есть,
да. Хотя было принято, что священники могут баллотироваться в некоторых случаях.
Ну, поэтому уже высказывались, по-моему, и тот, и другой патриарх, и было сказано, что нельзя. Вот. Но, посмотрите, когда государство, при том секулярное, светское, стоит над церковью, вот как такое... Ну, мы пришли к тому, что в 18-19 веке уже было пройдено в Европе. Мы придем к тому, что в Европе есть. И, по-моему, эту колею, наверное, уже выправить сложно.
Какую колею?
Колею расхристанности общества, которое с каждым десятилетием, поколением становится более вопиющей, наглой и безобразной в том смысле, что в Европе действительно мы видим, что следов-то фактически от многого хорошего не осталось.
Тоже,
там есть, безусловно, какие-то социальные группы людей, которые держатся, отстаивают себя, ценности, то, что крест можно носить в Лондоне. Вот. Но мы, видимо, тоже к этому придем когда-то.
Нет, но ведь это же тенденция заложена еще в Откровении. Мы
да.
Хотели Откровение.
Вот это очень хорошо, что вы вспомнили. То есть мы вышли на финишную прямую даже уже в своей стране. Препятствий к этому нет.
В этом плане, да, конечно. Просто насколько этот процесс будет растягиваться долго.
Да. Но это только Бог знает.
То есть резинка тянется, потом она все равно рвется когда-то. Угу. Вот. Мы находимся в процессе, что только начали начали тянуть, растягивать, или уже все, уже предел наступил. Мы этого не знаем. Но то, что такие тенденции очевидны, и что то, что происходит в обществе, и вот и то, о чем писал Иоанн Богослов в Откровении, оно очевидно, что происходит. Процессы деструктивные, процессы, когда человеческая личность ставится под сомнение, нужна ли она вообще, вот, и так далее. Это страшные процессы, которые, ну, мне кажется, очевидны любому здравому человеку. И очень, и церковь, конечно, старается бороться с этим все возможными способами. И поэтому нам нужно вместе объединяться, сплочаться, и вот эти документы, надо еще сказать, что вышел послание архиерейского собора, там тоже эти вещи подчеркиваются, что единство духа в союзе мира. Вот этот это очень важная формулировка апостола Павла. За нее нам надо держаться сегодня. Тогда, может быть, вот еще мы вот эти руки, которые растягивают вот эту вот резинку, чтобы она лопнула, то еще, может быть, мы сможем их как-то удержать, чтобы это не так быстро происходило. Но мы знаем, что рано или поздно это произойдет. Придет Антихрист, который сможет все бесчеловечные вещи провести для всего человечества. Вот. Но церковь все равно сохранится. Как мы помним. И да. В пустыне,
хоть Господь в пустыне будет питать. В пустыне, и к этой пустыне, видимо, надо готовиться людям, да. Верным. Да? Дорогие радиослушатели, ну вот не оптимистической направленности у нас получилась передача, посвященная разбору итогового документа 21-х международных рождественских образовательных чтений «Традиционные ценности и современный мир». В следующую субботу мы вернемся тоже к очень сложной и, в общем-то, грустной книге. Это книга Иова Ветхого Завета, но там все-таки есть надежда на воскресшего Христа, и что когда-то мир обновится. Вот к 23 главе этой книги мы обратимся в следующую субботу. У нашего микрофона был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, священник храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец Александр Сандарев. Благодарю вас, благословите и до следующей субботы.
Дорогие братья и сестры, храни вас и Господь.